Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, первый вопрос, который волнует православную общественность, я сейчас не иронизирую, это как здоровье патриарха. Недавно были новости, что предстоятель заболел ковидом. Что сейчас известно?
Да, святейший заболел ковидом, но, слава богу, в легкой форме все протекает, хотя первоначально вот ему была прописана изоляция и соблюдение всех правил, положенных каждому заболевшему. Вот. Но, слава Богу, благодарит святейший за молитвы, коих много мы со всех сторон получаем, слова поддержки и молитвы за здоровье святейшего патриарха. Вот. Ну и будем надеяться на скорое выздоровление в ближайшее время.
Дай ты Бог. Вот еще о чем хотел вас сразу спросить. Одна из самых громких мировых новостей, без преувеличения. Это речь Владимира Путина 30 сентября в связи с подписанием документов о принятии в состав Российской Федерации 4 новых субъектов. И человек, который смотрел трансляцию, мог видеть и вас среди присутствующих в зале. И мой вопрос, он касается сугубо ваших личных ощущений от присутствия в этом месте, в этот день, как бы мы к этому ни относились, это историческое событие, о последствиях которого мы все будем помнить, какими бы они ни были. Вот какие у вас были ощущения?
Ну, я там был как член Совета при Президенте по взаимодействию с религиозными организациями вместе с другими нашими коллегами и представителями Русской Православной Церкви и других традиционных религий России. Конечно, это было эмоционально очень насыщенное такое ощущение, вот. Поскольку действительно было полное понимание того, что происходит, что мы находимся в центре, да, и мы являемся не просто такими сторонними свидетелями, но участниками, в том смысле, что это во время нашей жизни проходят какие-то фундаментальные, как сейчас принято говорить, тектонические сдвиги в, не только в нашей жизни, а в том, что можно назвать системой международных отношений и так далее. И это, конечно, грандиозное событие огромного масштаба. И речь президента, которая прозвучала, это речь программная, конечно, с мировоззренческими отсылами, с цитированием Священного Писания, русских философов и так далее. Ну вот, я думаю, что в этом смысле я, так же, как и многие присутствующие и не присутствовавшие на этом выступлении, они, в общем-то, понимают одинаково вот это значение этого. Не могу не отметить вот реакцию людей, которые приехали с новых территорий, и вот реакцию на них. Вот. Это люди, которые, видно, которые надеялись на то, что это произойдет много лет, и ждали, что это произойдет раньше. И вот сугубо по-человечески это невозможно не переживать, не сопереживать, и это нельзя игнорировать. Вот. Мы там с несколькими людьми пообщались, с кем я был знаком или знаком заочно. Вот. И это, конечно, вот их лица, это, может быть, самое сильное впечатление от этого, этой, вот от этих там, полутора часов или от часа, которые мы там провели.
Спасибо. Вы не случайно упомянули, что в своей речи президент цитировал Евангелие, Нагорную проповедь Иисуса Христа, и ну, в рамках нашего разговора и на радио «Вера», и с вами лично невозможно об этой теме не поговорить чуть подробнее. Вот в каком ключе, как мне представляется, по крайней мере, он здесь уместен. Я среди иностранцев, с которыми приходилось общаться по разным рабочим вопросам, часто встречал такое мнение, что вот вы русские, говорили они не без иронии, не очень как бы недооцениваете вообще значимость того, что первые лица государства открыто проявляют свою православную религиозность. Вот у вас там как-то иногда говорили, они мне принято, может быть, даже иронизировать над тем, что вот стоит тот высокопоставленный политический муж на службе в храме и крестится, вот другой стоит, и вот вроде как бы такая показуха за этим читается, говорили мне мои собеседники. Совершенно не важно, совершенно не обязательно, чтобы действительно была показуха, но вот такие реакции, такие мнения возникают. И они говорили, что вы не представляете, как это важно, и для нас это немыслимо, говорили вот там европейские собеседники, чтобы наши политические лидеры вот так стояли бы на службе, открыто, не стесняясь, не боясь показаться там неполиткорректными, нетолерантными, оскорбить атеистов или людей другой веры, исповедовали бы свою религиозную идентичность. А тут мы видим пример, опять же, просто как наблюдатели, что в программной речи звучит у президента отсылка к Нагорной проповеди, к Евангелию. Вот что вы по этому поводу еще можете сказать?
Как я уже отметил, это такие мировоззренческие, то есть это не просто речь, связанная с политической какой-то прагматикой, с происходящим в мире, в пространстве внешнеполитических отношений и так далее. Это программная речь, которая обоснована, да, вот какими-то мировоззренческими фундаментальными отсылами такими, вот, или отсылает к мировоззренческим фундаментальным положениям. И поэтому, мне кажется, принципиально важен выбор того, к чему, о чем говорил президент и к чему он обращался. Вот. Это безусловно так. И, ну, думаю, что это тоже вот и цитата, которая там, Ильина, который закончен выступление, ну, тоже это важно. Опять же, понятно, что кто-то, так сказать, будет с одним чувством к этому относиться, кто-то с другим, ну, и мы, собственно, это видели, разную реакцию. Но, тем не менее, этот выбор был, да, он был сделан. Это важно, что это прозвучало. Вот. Могло не прозвучать, да, теоретически. Вот поэтому то, что прозвучало, это важно.
А вот то, что вы это называете мировоззренческой речью, что вы вкладываете в данном случае в термин «мировоззренческое»?
Ну, это в том числе и какие-то религиозно-философские, религиозно-философское осмысление действительности и обращение к каким-то фундаментальным категориям, которые лежат глубже пространства политического, потому что политическое, оно вырастает все равно из мировоззренческого, как бы современный мир не пытался, можно сказать, что это не вполне так. То есть мировоззрение, условно говоря, даже если не брать самые глубины, да, о там, развлечении добра и зла, и с кем сейчас Бог, это такая сложная тема, на которую тоже можно поговорить, но вот, скажем, совершенно четко заявлены такие установки, они имеют такие политические проекции, безусловно, но они основываются на таких фундаментальных мировоззренческих религиозных посылках. Ну, в частности, что мы не считаем, что все точки зрения одинаково равны, все точки зрения на человека одинаково равны. Да? То есть там, например, прозвучала оценка прямая и косвенная вот в современных тенденциях пересмотре гендерных тем, да, там отношений между полами, взглядов на семью. Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, президент России впервые так жестко на эти темы высказался. Предельно жестко. И это, конечно, заявка и политической позиции, но и мировоззренческой, да, их связи такой тесной. И отказ от мировоззренческой и политической позиции, что да, вот мы можем считать так, но вот есть люди, которые считают иначе, и это все одинаково хорошо. Было сказано, что это не одинаково хорошо. и вот мы не хотим, чтобы у нас вместо мамы и папы были родители один, родители два. Это, именно это президент уже говорил и не раз, но вот, скажем, то, как это было сказано, вот та жесткость, с которой это было сказано, это все-таки очень важно.
В этой речи один из ключевых мотивов – это противопоставление России и Запада, ну или шире, некого мирового гегемона, претендующего на то, чтобы весь остальной мир сделать своими колониями. Такая риторика, как ее стали потом уже в комментариях называть, антиколониализма. Вот что вы, как в том числе политолог, об этом можете сказать?
Ну, тут скорее, простите за, может быть, немножко сиронизирую, тут скорее, может быть, как культуролог в чем-то, да?
Я апеллирую к тому, что, как наши слушатели знают, вы кандидат политических наук.
Да, да, ну, надеюсь, что мои, так сказать, представления о мире не сводятся к политическим наукам. И просто хочу сейчас не сколько на политологию опереться, сколько вот на такой исторический пример с культурологическим осмыслением. Как бы мы ни относились к тезису о русофобии, и как бы мы, допустим, не реагировали на вот такие вещи, как фундаментальный труд Данилевского «Россия и Европа», мы должны признать, что есть некий исторический факт, который состоит в том, что вот первая половина 19-го, простите, века, ситуация, в результате которой российская армия оказалась в Париже, она вызвала все эти события, предшествовавшие, и вот эти события, они вызвали вполне определенную реакцию у Европы. И это была реакция страха перед вот огромной силой, которая, как им, даже тем, кто были вместе с Россией в тот момент, показала, что теперь начинает им угрожать. И вот случилось нечто, что для Запада стала рисовать Россию как угрозу, и Россия почувствовала вот эту западную неприязнь, да, и Россия почувствовала, что на нее смотрят как, не как на союзника, скажем так, предельно мягко. Вот. И то, что вот тогда четко обозначены эти линии, они, я не хочу сказать, что они вот на пустом месте возникли ни с того ни с сего, и только потому, что мы вошли в Париж. Но это вот в XIX веке много чего было создано из такого, что сегодня нашу жизнь определяет. Хотя, конечно, повторяю, это все восходит к более ранним историческим событиям. Но, как мне представляется, вот тогда эти важные вещи случились, и они вот отношения эти России и Европы и Запада в целом, они не освободились вот от этих линий разлома, которые тогда были обозначены. И так или иначе, даже, скажем, те, кто, неважно, человек там придерживается русофобских взглядов или русофильских, он все равно выстраивает свою позицию вокруг этих линий разлома. Они стали некой такой вот реальностью, которую не получается игнорировать. Вот. Ну вот мы лишний раз в этом убеждаемся, я думаю, в нынешней ситуации и в том, что происходит, и в том, что говорится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот вы эту фразу произнесли, эту тему упомянули, с кем сейчас Бог, на чьей он стороне, и сказали, что об этом можно было бы тоже поразмышлять. Вот именно это я и собирался сделать следующим шагом в нашей сегодняшней беседе, и процитировать хотел бы запись в телеграм-канале Александра Сергеевича Ходаковского, военного и политического деятеля, который сейчас в зоне боевых действий и воюет в составе войск Донецкой Народной Республики. Мы о нем говорили в наших программах не раз, и Парсуну вашу с ним обсуждали. Его называют таким одним из важных ньюзмейкеров сегодня по ситуации на фронте, причем читают его с обеих сторон фронта, вне зависимости от отношения к происходящим событиям, его читают просто как человека, который находится в гуще событий и делится размышлениями, наблюдениями, своими мыслями, что называется, из первых рук мы получаем какую-то у него картину происходящего. И вот что он написал недавно, вы это тоже комментировали, у себя разместили, как раз к этой теме, о которой мы сказали. Вот что пишет Александр Ходаковский. «Для Бога нет России и Украины или НАТО. Для Бога есть добро и зло. Вчера меня спросили, Бог на нашей стороне? Я ответил, да, но тут же добавил, но Он и на стороне, но Он и на их стороне. Он вразумляет их нашими руками, а нас вразумляет их руками. И кто больше укоренился во зле, тому будет болезненнее выдираться из трясины. Бог спасает только тех, кто хочет быть спасенным и у кого есть шанс спастись». Вот такие слова. Вы их у себя тоже разместили. Как они у вас отзываются?
Ну, поскольку разместил, то отзываются, конечно, сочувственно. Да? То есть я во многом разделяю этот взгляд и также на это смотрю. И Александр Сергеевич, конечно, человек большого мужества, надо просто на всякий случай добавить, что он не просто сейчас на передовой, он с 2014 года там воюет, и при этом он вот совершенно смог, милостью Божией, избежать вот того обездушивания, расчеловечивания, которое, ожесточения, которое может произойти.
Ну, может быть, нужно добавить все, что, скажем так, исторически сам из Донецка и был украинским военнослужащим до 2014 года, и был одним из тех, кто, собственно, инициировал и возникновение Донецкой Народной Республики, и вот начало, ну, скажем, сопротивления новому режиму в 2014 году.
Да, он был одним из руководителей Альфы Донецкой спецподразделения, и был в Киеве во время беспорядков, и просто... Вот, насколько я понимаю, он решил, что мы не хотим, чтобы вот эта власть вот и у нас в Донецке делала то, что она делает сейчас здесь. А что касается вот этого высказывания, то мне кажется, что здесь Александр Сергеевич справедливо ставит вопрос перед каждым из нас и уводит его из плоскости военного или там политического противостояния. Мы прекрасно понимаем, как христиане, я имею в виду, Александр Сергеевич христианин, что все, что происходит с нами, и все, что выливается в конфликты, в жестокость, в смерть, в трагедию, все это связано с человеческими грехами и состоянием нашего сердца, потому что оттуда исходят злые помыслы и действия, как говорит нам Священное Писание. И поэтому для нас это... Здесь нет ситуации, когда вот мы все это абсолютно белые и пушистые, нам не в чем себя упрекнуть, нам не нужно ни в чем меняться, нам нужно просто вот победить абсолютное зло. Если бы это было так, то мы бы сейчас не столкнулись бы со всеми теми передержками, со всеми теми нестыковками, с которыми, например, мы сейчас сталкиваемся во время мобилизации, да, когда гражданское общество, которое, оказалось, существует в очень такой развитой в этом смысле, в очень развитом плане, когда гражданское общество возвращает несправедливо мобилизованных. А кто-то ведь эти ошибки совершил, да, и это очень сложно, эти ошибки списать на сторону добра и света, да. Поэтому мне кажется, что здесь вот эта фраза у Ходаковского, кто больше укоренен, да, в зле, вот мы так или иначе все в нем находимся, если мы сейчас личное берем измерение. Вот мне кажется, что оказавшись в этой ситуации, в этом историческом моменте сложнейшем, который нас и пугает, и расстраивает, и настраивает при этом на какое-то действие, да, нам очень важно попытаться вот эту личную укорененность в зле как-то минимизировать, да, попытаться максимально вырваться, обрубить эти корни, и вот каждый на своем месте, вот тот, где мы сейчас находимся, попытаться делать и поступать по своей христианской совести. Вот это и не просто поступить, не просто даже в нынешней ситуации понять, а как я должен поступить, что значит вот быть с Богом. Да. Но вот, скажем, тот же Александр Сергеевич, о котором мы говорили в Парсуне, еще раз хочу это вспомнить, и который, в общем, начал с того, что он не считает себя христианином, поскольку ему приходится жить и действовать, и говорить так, как христианин действовать не должен. То есть он так жестких очень начал оценок. Но когда я с ним в теме «Любовь» поговорил о сложнейшей и важнейшей для христианина теме «Любви к врагам», то я помню, что он сказал: «Ты заметил, что вот у меня в записях никогда не присутствует слово «враг», а присутствует слово «противника». Я говорю: а в чем разница? Он сказал: «Противник – это всегда временный статус». И вот пусть, может быть, это такая, кто-то скажет, мелочь, да, но мне кажется, что это и есть вот попытка сохранить вот это отношение, да, и, если угодно, человечности в этих условиях, уважение к образу Божию в любом человеке. Мне кажется, это чрезвычайно важно, потому что сегодня, посмотрите, как легко мы начинаем бросаться там обвинениями в сторону друг друга и на самых разных уровнях, и кто-то, ну, в общем, все это известно, не хочу сейчас это еще раз будоражить, но я думаю, всем понятно, о чем идет речь.
Вы упомянули о том, как гражданское общество усилиями через даже конкретные телеграм-каналы известных публичных людей собирало информацию о тех, кого мобилизовали ошибочно, в нарушении тех норм и критериев, которые были объявлены самим Министерством обороны, и как удавалось, и удается, надо полагать, и до сих пор сейчас тех, кто был призван в военкомат по ошибке, вернуть домой. И я знаю, что вы, как член Общественной палаты, ну, имели к этим процессам непосредственное отношение. Вот что вы увидели? Это что вот в этом смысле, то, что вы сказали, что мы тоже укоренены во зле, и нет причин считать себя совершенно белыми и пушистыми. Это что? Вы увидели безалаберность, неподготовленность, человеческий фактор, злую волю, может быть?
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что я, конечно, минимально был в это вовлечен. Здесь огромное спасибо тем, кто с утра до вечера этим занимается, и людям, действительно, как вы справедливо сказали, широко известным, и нашим многим медиаперсонам, у которых и они, их коллективы, их медиаколлективы очень много сил на это отдавали и отдают. И при всей этой загруженности мгновенная реакция. Вот я там, допустим, Маргарите Симоньян это отправлял, несколько данных о нескольких людях, и реакция всегда была очень быстрой, да, что там принято, занимаемся, работаем. И я представляю, сколько там они получают этих писем. Я думаю, что, конечно, здесь, опять же, не скажу чего-то нового, чего уже не говорили в публичном пространстве. Вот пресловутые места, где проржавела, да, система, они дали о себе знать, потому что понятно, что вроде бы там объявили, вроде бы сказали, точнее, не вроде бы, объявили, сказали, вот этих призываем, этих не призываем, этих в первую очередь, эти вообще сейчас не нужны. Вот. Но дальше так получилось, что на уровне вот исполнителей, на уровне военкоматов, которых во многом справедливо, там, где были передержки, стали обвинять. Но, понимаете, я так понимаю, что, условно говоря, один из главных критериев, которыми руководствуются эти люди, которым поручили заниматься непосредственно на месте мобилизации, это то, что вот есть число, да, количество людей, которые нужно набрать. Вот. Надо их набрать. Вот. И это воспринимается как единственный критерий, да, как сейчас модно говорить, KPI, да, выполненного задания. Я уж не знаю, видите, очень сложно, не хотел бы обобщать, но не знаю, вот эти случаи связаны с чем? С тем, что жестко довели, что это единственный KPI, или человек так воспринял, что это единственный KPI, да, наверное, там все это, как говорится, в комплексе, личный фактор и установка, которая была дана, все это сыграло свою роль. Но, тем не менее, вот произошло то, что произошло, и здесь, конечно, я думаю, что люди, которые допустили эти, они не должны, не могут оправдываться. Но при этом, опять же, вот мне кажется, важно, чтобы в медийном пространстве, которое мы видим, тоже здесь вот работает и приносит свою пользу, но чтобы там есть вещи, когда очень тонка грань, да, когда касается там событий, которые происходят в местах боевых действий, да и здесь вот, когда очень легко быстро перейти с помощью эмоций какие-то обобщения, там, сделать выводы, найти виновных, их сразу обвинить. И это все, в общем, по большому счету, кроме дополнительных эмоций и ненависти, ничего не порождает. Я не могу сказать, что всегда не понимаю этих людей. Как раз чаще понимаю, я имею в виду людей, которые на эмоции это говорят. Но единственное, что вот по моему опыту столкновения и взаимодействия, работы тоже в определенной системе, могу сказать, что, конечно, чтобы что-то утверждать, а тем более делать обобщение, нужно очень взвешенно к этому подойти и максимально попытаться от эмоций устраниться. Просто потому, что если есть задача ситуацию исправить, надо понять, в чем реальная причина. Вот. Но вот одну из причин я назвал, мне кажется, это когда вот кроме вот этой цифры надо столько, да, ничего другого у человека в голове нет, и он, собственно, все остальное игнорирует. Но вот сейчас мы видим, что не так быстро, может, как хотелось бы, но ситуация исправляется, и люди возвращаются. Главное, чтобы повторений не было. Да? Прекрасно, что мы смогли вернуть тех, кто несправедливо мобилизован. Но главное, чтобы не было повторений, чтобы качественно эта система работала качественно. Потому что, понимаете, вот можно отвлечься от всех. Есть ведь суровая прагматика, да, когда призывают человека, который по здоровью, но вот не на фронте должен находиться, а в больнице или под постоянным наблюдением. Вот здесь человек чем руководствуется? Ему зачем такие военнослужащие? Он об этом вообще думает, он ставит так вопрос. Вот. А это же, в общем, ну, мягко говоря, контрпродуктивно. Вот. Я уже не говорю, повторяю, о присутствующих здесь вот нравственные составляющие, безусловно, и так далее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».